7 глава Матфея, сначала, здесь сказано: «Не судите, да не судимы будете, говорит Иисус, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе, не чувствуешь». Или как скажешь брату твоему: «Да, я выну сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Здесь Христос говорит о том, как надо исправлять и не осуждать при этом. Исправлению мы все должны быть приведены. Господь не мытьем, так катанием все равно нас всех исправит. Господь очень упрямый. Ну, как сказать, не упрямый, как правильно сказать, более мягко, настойчивый. Господь не оставляет нас без исправления. Он посылает нам сварливых людей, сварливые обстоятельства, много-много чего, вот эти тексты посылает для того, чтобы мы исправлялись. Вот то, о чем сегодня было сказано прекрасно, это было сказано именно для того, чтобы внутри нас, там внутри, не жило зло. Потому что изнутри оно все вылазит. И хорошее, к счастью, но и злое тоже. Изнутри мы слышали, ну как оно происходит? А вот сегодня продолжение буквально этой темы, Господь тоже говорит в этом тексте, как это происходит. Это происходит через осуждение других людей. То есть никто никогда не нападает человека за добро, правда ведь? Ну, редко бывает все-таки. Ну, к примеру, ты подарил человеку чего-нибудь там, улыбку, там, деньги, не знаю, какое-то добро, там, участие, и он давай тебя там, как говорится, разносить. Нет же, да? Так бывает редко. А бывает как обычно? Ты в чем-то не угодил, ты поступил, ну, не так хотел другой человек, или, может быть, действительно плохо поступил, там, по-разному бывает. И вот человек начинает тебя тут же с махом исправлять. И вот тут вдруг рождается либо конфликт, либо обида, либо там еще какие-то плохие вещи. Вот этот процесс вынесения – это часто осуждение или суждение. Они близки, написано в Библии. Суждение, когда я внутри себя оцениваю человека, а осуждение, когда я это говорю. На самом деле внутри процесс одинаковый совершенно. Поэтому Господь не шибко разделяет. Он говорит: не судите и не осуждайте. Это два греческих слова, но там смысл такой, что судить – это значит оценивать, никому не говоря, ну просто вот я оцениваю, он толстый, он худой, он работящий, он ленивый, да? Ну, мы по неволе, правда ведь? Даже мы говорим: вот у меня правая рука сильная, а левая, вот не могу ничего поднять. Бывает же такое? Это суд, это оценка. Если это касается меня лично и, так сказать, неодушевленных предметов или комаров, ну ладно. Если касается конкретного брата во Христе или даже врага, это уже оценка такая бывает иногда, ну, как бы сказать, не всегда справедливая, по мере, так сказать, моей способности чего-то оценивать. Оценочная способность – это дар Божий. Но без него человек невозможен. Иначе он всю жизнь будет голодный, да? Почему он идет в стайку, выбирает самую толстую свинью, да, заколоть? Потому что больше сала будет. Вот и все. Это оценочная способность. И она не плохая, не хорошая, как ножик, да? И можно хлеб намазать, а можно горло резать. Это не плохо, не хорошо. Это просто классно. Я считаю, классно. Но Господь почему-то, вот в первом стихе, не судите, да не судимы будете. Посмотрите, да? Он говорит, что... Не в смысле вообще не судите. Вот в этом стихе есть двусмысленность. Не всякий поймет, но филологи поймут. Посмотрите. Он говорит: если вы не хотите, чтобы вас судили, то не судите. Но если хотите, да, да, пожалуйста. Смысл, да? Он же не говорит: вообще не судите. Если не хотите, чтобы вас судили. Есть люди, которые согласны на суд. Вот я, там Павел, помните, говорил: пойду и требовать суда кого? Аж кесаря. Он был согласен на суд. Не все люди не хотят, чтобы их не судили. А есть люди не хотят. Но вот если не хотите, чтобы вас судили, то не надо. Дальше. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую мерою, да, объясняет дальше, меряете. Мы можем как вот, допустим, мы судим, допустим, своего ребенка в садике или в школе. И с кем он подрался. У меня недавно внук явился с большими зелеными пятнами. Вот тут и вот тут. Я говорю: что такое за зеленка у тебя на руках красивая? Он говорит: меня Варя укусила. Но в конце выяснилось, что он тоже покусал ее. Подрались за машинку, 4 годика детям. Вот они подрались, значит. Я говорю, кто первый кусил? Варя кусила первая 2 раза. А ты ее сколько раз? 5 раз. Ну, в общем, видите, да, все просто. Вот. То есть, какую меру, то есть, она укусила, и вот той же меры он ей воздал. Но причем мы садим-то одну картошку, да? Один укус, условно говоря. Да, а получаем мы 10 картошин, да? То есть, вот скоро будет жатва, мы так будем говорить. Что кто что сеет, тот то и пожинает. Но мы сеем-то что-то, там одну картошку, там одну там семечку, а получаем, бывает, дерево целое, допустим, из вишни. Соответственно, если ты сеешь немножко сюда, то ты получишь такие обвинения, что страшный суд тебе покажется ничем, да? Если ты меришь чуть-чуть, как говорится, я почему об этом говорю, потому что сначала мы все дружно осудили Варю. Но выяснилось, что Варя больше пострадала, хотя была инициатором. Ну, в общем, я не буду разбираться в детских делах, я просто о чем говорю. Суть какая? Какую ты меру, говорит Господь, меришь, такую вам будут мерить. Всегда есть последствия. Не бывает такого, чтобы человек сделал доброе дело без последствий. Слава Богу, от Господа больше награда, чем от людей. Ну, и никогда не бывает, если ты сделаешь злое или пустое дело, чтобы тебе тоже не прилетело. Прилетит всегда. Так Господь устроил. Это не то, что вот сатана, там, знаете, бывает, мы там на него навалим, на этого ангела. Нет. Это Господь так сделал. Он говорит, какую меру будете мерить, такую вам потом и отмерится. Дальше он разбирается именно в каких-то внутренних конфликтах. То есть человек видит, вот сегодня Саша говорит, человек не ходит в собрание. Мы, как верующие люди, расцениваем это как большой недостаток. И мы можем на него так обрушиться. Ты почему не ходишь? Ты такой сякой. Ну, а Господь говорит здесь как? Про лицемерие дальше. Сейчас объясним, как это вылазит зло-то. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. То есть для нас грех – это, допустим, не ходить на собрание. Он может тебе в ответ сказать или даже подумать. А может и ты потом подумать. Да, я хожу в собрание, но я вообще-то добрый человек. Ведь можно, уже был пример, да, сейчас приведенный, что можно ходить собрать, но при этом быть весьма злым человеком. Очень злым. Прямо реально. То есть само хождение в гараж никого не делает автомобилем, правда, да? Вот ты каждый день ходи в гараж там, да, все равно ты станешь человеком, ты не станешь машиной. Само хождение в церковь, оно не делает человека христианином. Даже если ты будешь ходить вот в все собрания, и вторники, и в четверг, и все трансляции, если болеешь, смотреть, и молиться даже будешь. Все-таки что-то это более сложный процесс, чем просто механическое хождение, хотя оно нужно, нужно, конечно, это безусловно. Итак, лицемерием он называет здесь стремление поучать исправлять, не исправляясь. Нам нужно друг друга исправлять. Но процесс такой, сначала я исправляю себя, а потом, когда я уже выну вот это бревно ненависти, тогда этот маленький сучок, во-первых, покажется меньше, чем он был, да? Потому что линзы исправятся. Ну, а во-вторых, найдется способ любовный. Исправить так, чтобы без побивахом. Просто поговорить, просто помолиться, просто покаяться. Там, ну, разные способы есть на самом деле. То есть ничего плохого нету в этом, если ты на это согласен. Если ты согласен, чтобы тебя судили, как Павел, ты можешь кое-кого судить. Потому что ты согласен. Этим же судом Павлу, кстати, отрубили голову. То есть он шел на это, он говорил, я буду убит. Он все время там это пререкал. Он не просто шел на, как Христос он шел на Голгофу. Итак, вот зло очень часто вылазит, знаете, каким способом? Сейчас я скажу. Есть такой фильм американский, 2017 года, называется «Чудо», детский фильм. Там рассказывается про больного ребенка, который вот претерпевал, ну, у него было лицо такое с рождения ужасное. Вот, и, ну, дети, естественно, они же его гнобили, как всегда, все, как курица клюют. Вот, и там была одна фраза. В самом начале фильма, кто не хочет все глядеть, значит, в 5 классе он пришел, когда первый раз с таким лицом, а мужчина, он вывесил такой, а у них такая тема дня называется, то есть они пишут, кроме упражнений, там, по математике и там, по английскому, они пишут назидание дня. И вот назидание очень интересное. Дословно, выбирая между правотой и добротой, как интересно, да? Не между добром и злой, а между добротой и правотой, выбери доброту. То есть зло никогда не вылазит как зло. Никогда. Я же прав. Ну, к примеру, есть реальный спор. Вот, помните, была Силезия, там другие споры Германии с Польшей и другими странами. Разве Германия была не права? Ребята, она была права. Исторически это было исторические земли Германии. Просто Первая мировая война все перекроила. В результате 60 миллионов трупов. Разрушенная Европа. Выбирая между правотой и добротой, выбирайте доброту. То есть, если есть конфликт между добром и злом, он никогда практически не начинается. Никогда. Как конфликт между злом и добром. Он всегда возникает конфликт между кто прав. Если страны, то территория, история. Если люди, то, может быть, Библия. У кого-то там Карл Маркс, мы знаем, что там Ленин построил всю свою карьеру на конфликте с, там, с Каутским, другими там. Он называл всякое разное, кто вот учился в университете, читал. То есть всегда зло рядится в добрые, не в добрые, в правильные одежды. Я же прав. Конфликт семейный, конфликт на работе, в церкви, даже с самим собой, кстати. Всегда вопрос между правотой и добротой. И вот этот учитель написал, выбирая между правотой и добротой, выбирая доброту. Ну вот пятиклассники между собой поспорили, и один другому говорит, как тебе дам сейчас в ухо, да? Ну обычно дети так говорят, мальчишки. Значит, то есть он же считает, что он прав, там он что-то там упрекает его, не важно, там какая проблема у них. Так вот, выбирая между правотой и добротой, выбирая доброту. Увидев вот этот простой лозунг, понимаешь, что главный выбор не между открытым злом, очень редко это бывает, и добром, а между уверенностью в своей правоте и добром. Не было бы ни ссор, ни войн, ни конфликтов, ни революции, если бы движимые ощущением своей правотой люди не шли на крайности. Вот давайте помечтаем. Пошли бы Наполеон, Македонский, Гитлер и прочие захватчики войной на кого-то, если бы они просто выбрали доброту. Я понимаю, что наивно. Просто пожалели молодые жизни, хотя бы своих солдат. Я уж ладно, там зарубежных тоже жалеют. Вот своих мальчишек, французских, немецких, неважно. Просто пожалели молодые, полные жизни, любви. Что, они хотели воевать, что ли? Своих солдат, их родителей, их жен, их детей, будущих даже. Нет. Наполеон сказал, да боже мой, 4 трупа, 4 миллиона трупов. Мы сегодня говорили вот в начале собрания, до собрания. 4 миллиона трупов. У Гитлера 60 миллионов. Первая мировая 20 миллионов. Это же огромное количество. Я уже не говорю там про невинных, там, которые в неволе их чуть меньше погибают. Ну хотя бы этих мальчишек, кто пожалел? Их родители. Второй вопрос. Если правда используется лишь за тем, чтобы уколоть, то правильно ли мы ей пользуемся? Ведь правда – это очень сильное оружие. И ложь тоже. Спорили бы до хрипоты коммунисты или христиане, если бы приоритетом была просто доброта, добро. Думаю, вот в ситуации, о чем говорит Христос, любой человек изначально не прав. Любой. Ибо его сердце лукаво, любого человека, и крайне испорчено. Нет таких людей на земле, у кого сердце было в идеальном состоянии. Всегда оно лукаво и крайне испорчено. То есть, получается, в нашей природе почему-то неисправен сам центр принятия решений, там где-то внутри, очень глубоко. Воля человека, да, она склонна к утверждению его правоты, потому что это гордыня его поддерживает. Но человек, к сожалению, свою правоту любыми средствами пытается утвердить и сам страдает. Его противник делает по неволе то же самое, и вот уже борьба, раздражение накапливается, в итоге бедствие, ненависть, злоба. Вы знаете, недавно узнал, так бывало даже на Вселенских соборах, где ныне чтимые, как святые, таскали друга за бороды. Надо сказать, что все расколы в христианстве от того, что побеждала мнимая правота, а не доброта. Люди разрушили единство тела Христа из-за мнимой правоты. Надо понимать, что все эти противоречия от того часто бывают, что люди ставят или-или. Вот они говорят, вот либо так, либо так. Я особенно заметил с кальвинистами, они очень логичны. У нас есть такая небольшая община кальвинистов. Их довольно мало в России, слава богу. Но она такая есть, она всех высмеивает, такая вот немножко она. И я скажу так, что они ставят очень логично все там, 8 глава Коринфянам, Римлянам. Но единственное, в чем их упущение логики, и логики любого злого человека, неважно, верующего, неверующего, он ставит или-или, вот либо так, либо так. Как будто нет других вариантов, а вариантов тысячи всегда. И чаще всего не или-или, а и-и. И так бывает, и так бывает. Очень часто. То есть логика перманентно злого человека, ты вот не скажешь, это так, ты, условно говоря, за коммунистов или за, там, интернационал, помните, да, Петька Чапаева говорил, ты за что вообще, за интернационал или за коммунистов? Что-то такое там у него было, какая-то глупая. Либо-либо, вот иначе все, никакой дружбы, все вровень. А чаще всего, почти всегда, выборов гораздо больше тысячи, не только эти. Более того, очень часто бывает и так, и так. Например, и человек, и Бог, и свои силы нужны, и помощь Божья нужна. Нужна и страх, но нужна и благодать, милость, то есть. Нужна и гиена огненная, но нужна она, как и педагогика. То есть все вот эти соборы, даже я не буду брать мелкие случаи, а вот соборы, когда миллионы людей изгонялись из церкви, во всех этих догматических, так называемых, спорах можно убрать просто или-или и тупо поставить и-и. Но гордыня непогрешимой правоты разъедает согласие. И как тысячи лет спесь и гордыня разъединяет даже учеников Спасителя. Ну что тут говорить уже о Наполеонах? Или о семьях наших? Чего об этом-то говорить? Как говорится, жена бывает не права в трех случаях. Но в каких никто не знает. Правда, да? Вот и все. Вот я права, и хоть ты тресни, я права. Ну и таких же мужчин полно тоже, ну, может чуть-чуть на 3% меньше, но тоже бывает часто. Вот они пили друг друга 47 лет брака, тупой деревянной пилой, как Манасия перепиливал Исаию. Исаия был убит деревянной пилой, помните, в Иеремии написано об этом. Получается, что два одиночества в одном доме под названием «Я прав». Никто не согласен на ничью. Ни шахматисты, ни вояки, ни в семье муж и жена, ни дети и родители. Вообще такая принципиальность удивительная по поводу мелочи обычно. Никто на ничью не согласен. Только победа. Пусть весь мир, помните, да, весь мир насилия мы разрушим, да, разрушили. Чуть себя не довели до цугундера. А между тем, очень часто, почти всегда, ничья – это победа Бога. Бог, как Булгаков, помните, писал, он на стороне обоих. Он никогда не на чьей одинаковой стороне. Никогда. Бог не занимает крайних позиций, потому что он знает все. А мы знаем немного и очень себелюбиво. Поэтому Бог, победа, ничья, чаще всего 99% это победа Бога, победа любви, мира, тишины. Что посеет человек, то и пожнет. Сеет правду, ну не правду, а правоту, это разные вещи. То пожнет ссоры, сеет доброту, пожнет мир. И вот для этого человечество выработало тысячи приемов вежливости. Вот этикет, в отличие от этики, то, что мы сейчас говорили, это этика. Христианская этика. А есть еще этикет, как это делать? Каким образом? Сделать таким образом в телефонном разговоре, в личном общении, в межгосударственном, там вообще у них вот МГИМО, половина курсов это этикет международный, международное правило. Я такой пример приведу сегодня, Сережа приводил пример. Есть такое понятие телефонное хамство. Как вы думаете, что сильнее ранить человека, личное хамство или телефонное? Телефонная, психологи говорят. Человеку звонишь, никак не отвечает. Это называется вот в этикете телефонных правил. Почитайте, найдите. Телефонное хамство. Или там еще что-нибудь такое скажет, ой-ой-ой. Вручную никогда не скажет, а по телефону ведь можно. Например, это просто один из примеров невежливости. То есть не судите, не осуждайте, не пытайтесь исправить, пока сами не исправитесь. Это касается буквально всех людей. выработаны тысячелетиями правила благоразумия, вежливости. А вежливость переводит, чтобы вы знали, это кротость. Вот слово кротость русское, а в подлиннике там, в греческом языке коины, это просто вежливость. И когда бываешь в интеллигентной семье, это не один раз буквально был в жизни, вот, она внучка Кальвейта, первая баптиста, кстати, российская, в Томске жила, Нагель немка. Там тоже конфликты видно было все. Но вот эти вот правила, этикета, такие вот своеобразные, они выработаны, и это все приводит к такому сглаживанию, к определенному такому, ну как сказать, в конце концов побеждает мир. Да, бывает противоречие. Но не обязательно плеваться, не обязательно кусаться, как дети, да? Не обязательно подкусывать, как некоторые женщины и мужчины друга делают. У меня одна режиссер, но я с ней работаю, она одна что-то написала, там какие-то замечания, я думаю, справедливые. А потом, видимо, ее все-таки совесть обличила, она говорит, да, прости, что я тебя подкусила. Понимаете, ведь можно сделать замечание по сути, а можно подкусить. И там могло понестись, и программа развалилась бы, да? Если другая сторона, один, допустим, задериха 80 лет, другой не спустиха 60 лет, и понеслось бы. Ну, я просто списал на возраст, что называется, говорю, на женский пол списал, и не стал я там в ответ. У нас у всех множество недостатков, и у детей, и у взрослых. Конфликты между детьми и взрослыми – это вообще отдельная проблема. Там, боже мой, человеку 40 лет, он все пишет и пишет, он все пытается родителей исправить. Бывает? Бывает. Все мы пытаемся друг друга исправлять. Господь говорит, не судите, если не хотите, чтобы вас также посудили. Бог берет это на себя. Вы судите любого человека строго, что делает Бог с вами? Он вас судит по этой мере. Если вы суетесь милосердием другого человека, пытаетесь его оправдать, понять хотя бы, бывает нельзя оправдать, бывает. Молитесь за него. И в конце концов, рано или поздно, Бог тоже очень упрям, ну, очень настойчивый, он выводит на нормальные отношения. Бог, если видит, что мы делаем к отношению к Богу один шаг, он как отец из притчи. Отец, когда увидел этого несчастного свинопаса, своего бывшего сына, он как бежал? Он бежал. Он не стал, что я гордый, что сын должен подойти, в колени, он этого не ждал. Он бежал навстречу. Так бежит Бог. Это притча о Боге. Это отцовское сердце. Не ты передо мной тут стелися, я тебя буду хлестать, как в Ветхом Завете. Нет. Бог, если мы сделаем один шаг навстречу любому другому человеку, любой застарелой проблеме, Бог даст изрядно милости, будет переливаться. Там, помните, притча, когда даешь там семечки или орехи кому-то, как давать надо? Полные меры, утрясенные, переполненные, да, не выравнивая. Вот так делает Бог. Все эти притчи о Боге. Это не о нас. Мы очень не похожи. Пускай Господь благословит, никого не судит, если мы не хотим, конечно, чтобы нас осудили. И если выбираешь между своей собственной, пускай даже конфессиональной правотой, выбери доброту. Выбери пожалеть. И это будет сториться, окуплено, и Господь благословит. Господь для чего пошел на крест? Для того, чтобы мы стали добрее. На кресте он молился, Господь, прости их. Нас еще на крест не прибили, но часто не прощаем. Мелочи. Пускай Господь нас благословит, уподобится Христу в этом. Аминь. Помолимся.
Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорит уста его. Вот понимаете, от избытка сердца говорят уста человека. Что у человека на сердце? Если у человека в сердце Христос, любовь Божья, то он и будет об этом говорить, об Иисусе, о любви. То есть не будет злое что-то говорить. А у вас вообще не будут какие-то у него еще какие-то плохие, да, поступки присутствовать в его жизни. Если Христос живет. А если Христа нету, то и поговорить о человеке не о чем. Как бы вот когда у верующего человека, с таким верующим, у которого Христа в сердце нету, и поговорить не о чем. Он будет вам, вы ему будете что-то пытаться, хотите, ему будете жаждать, вы будете жаждать общения, поговорить с ним о Христе, что-то о церкви, еще о чем-то, о каких-то вещах, да. А ему это будет неинтересно, ему будет интересно каких-то о своих житейских моменты разобрать, о политике поговорить, что в мире происходит. о мировых каких-то проблемах, о какой-то статистике ненужной. Вот о чем угодно, только не о Христе, этому такому верующему будет, у которого нет Христа в сердце. Это проблема на самом деле. Очень много таких верующих становится, которые начинают увлекаться непонятно чем, политикой, мировыми проблемами, там, лечениями сейчас много выкладывают, как правильно лечиться надо, что мы тут все больные, у нас там глисты, еще что-то там. Мы сами, оказывается, не знаем, они знают за нас. И всякую ерунду присылают там это. Понимаете? Вот о чем угодно. И это и написано, что в последнее время, лишь бы только от Христа увести, всякую ерундой будут увлекать людей, даже верующих. Поэтому у нас есть опасность тоже увлечься. На самом деле не нужно этим всем увлекаться. Много сейчас чего интересного, но на самом деле это все, как говорил апостол Павел, мусор, шелуха. Вот то, что не нужно христианину. Христианину нужно смотреть на Христа каждый день, днем и ночью. Если вы себя поймали на мысли, что вы сегодня уделили много чему-то своего личного времени, много посмотрели сериала там, какую-то передачу, много посмотрели ТикТока там этого, но ни разу не помолились, вы на правильном пути, если вы это поняли. У вас есть шанс исправиться, помолиться, сказать: прости, Господь, я полдня прозанимался всякой ерундой, только не размышлением тобой, только не изучением слова. Надо вот так ловить себя на этой мысли, если мы куда-то ушли не в ту сторону, и смотреть на Христа. Для нас это важно, потому что мы можем просто уподобиться обычным мирским людям. То, что наше сердце может наполнять этот мусор, который нам не нужно. И Христу оставит там совсем мало места. А из этого будет вот это вот все непотребство выходить из нашего сердца. Это плохо. Поэтому всем нам пожелания, и мне в том числе, чаще смотреть на Христа, смотреть, наблюдать за собой, на самом деле, это очень важно. Если мы, когда мы смотрим, наблюдаем за кем-то, как там брат себя ведет, еще там пытаемся его глазу там соломинку какую-то увидеть, это тоже не нужно. Ну, увидели что-то за братом, лучше помолиться и больше наблюдать, все-таки стараться за собой. Понятно, что жизнь брата или сестры, она гораздо интереснее, чем наша. Это всегда почему-то так. Но надо наблюдать за собой. Особенно, когда мы находимся, это очень важно, сейчас скажу, особенно, когда мы находимся в неверующей среде, и эта неверующая среда, когда знает, что мы верующие люди, что мы христиане, нам кажется, за нами не наблюдают, очень сильно наблюдают за нами, очень сильно, вы себе даже представить не можете. И они там могут вам не сказать, да, а пойти там друг дружку там в кружке так, где они там общаются, курить вместе, где выходят курилку, сказать: это верующий человек сказал такое. Поэтому очень важно, когда мы находимся среди неверующих, на работе, еще где-то, быть христианином, наблюдать за собой, показывать, что мы христиане, показывать Христа на самом деле. Вот. А если мы будем поступать и говорить так же, если наше вот это сердце будет наполнять такой же мусор, мы будем такими же. У нас не будет этого Христового света. А он должен быть, чтобы люди видели это, чтобы они понимали, что это верующий человек. И тогда они будут слушать, когда мы будем говорить что-то о Христе. А если мы уже успели там наследить в этом коллективе что-то так, показать себя неправильно в каком-то обществе, они просто скажут: да что его слушать? Он, видите, что говорит, как поступает. Что его слушать, какой он верующий? Мы его не будем слушать, что он нам тут рассказывает о церкви, еще о чем-то. Поэтому это на самом деле важно. Показывать каждый день этим людям, что мы не такие, как они, что мы не от мира сего. На самом деле это очень сложно, конечно. Я не говорю, что раз и мы изменились, если мы там особенно несколько лет в чем-то пребываем плохом, да, за один раз это большой труд, это большая молитва, большие изменения должны быть, которые очень медленно происходят в человеке. В лучшую сторону я имею в виду. Но это нужно делать, и даже если вы где-то наследили уже неаккуратно, если вы будете меняться, эти люди потом скажут: нет, все-таки брат Александр, брат там еще Владимир, еще кто-то, да, какой-то там брат Василий скажет, они скажут, нет, это все-таки верующий человек, смотрите, какой он был и какой он стал. Да? Ну, то, что все, конечно, то, что все мы грешные, можно сказать, это мы понимаем в своей среде друг друга, да? А неверующим людям это сложно объяснить, когда они особенно и так видят жизнь некоторых верующих людей, православных, баптистов, неважно какой конфессии верующих, которые показали себя с не очень хорошей стороны и продолжают показывать там дорогие машины, они все говорят, вот ездят, это, живут за счет церкви. Да, к сожалению, такое присуще быть, есть там у всего место, но просто таким людям уже просто тяжело объяснять, когда они видели плохой пример этих верующих, и сказать, что есть хорошие верующие, которые не такие. Вот это вот тяжело на самом деле, я работал с такими людьми, я разговаривал, переубедить тяжело. Но ничего, для Бога нет ничего невозможного. Нам главное в этом направлении говорить людям о Христе, о спасении. Вот. Просто главное нам такими не становиться. Вот что, наблюдать за собой. А то тогда вообще некому будет людям говорить о Христе, показывать правильный пример.